Глава 10. Господний труд совершается его особенным образом. На первый взгляд, некоторые части Писания не обладают большой духовной ценностью. Но подробный и скрупулезный разбор часто открывает неоценимые внутренние черты. Именно такой является 1 Коринфянам 16:5. «Я приду к вам, когда пройду Македонию. Ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу, или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу увидеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтоб он был у вас безопасен. Ибо он делает дело Господня, как и я. Посему никто не пренебрегая его, но проводите его с миром, чтоб он пришел ко мне. Ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтоб он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Павел как будто выражает неуверенность в своем высказывании. «Я собираюсь сюда, я, возможно, отправлюсь туда. Если придет Тимофей, то позаботьтесь о нем. Я хотел, чтобы Аполлос пошел, но он не пожелал». У вас невольно возникает такая мысль, какую можно извлечь пользу из этого довольно незначительного материала. Ключевая мысль к данному тексту выражается в словах «дело Господня», которые впервые появляются в 1 Коринфянам 15:58. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». А 1 Коринфянам 16:10 гласит: «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтоб он был у вас безопасен. Ибо он делает дело Господня, как и я». Данное сопоставление помогает понять, что в промежуточных стихах Павел говорил о деле Господнем. Он выражал это так: «Вы должны быть всегда заняты Господним делом, подобно Тимофею и мне». Павел говорил, что занимающиеся Божьим трудом должны проявить непоколебимость и всегда в нем преуспевать. Мы должны проявлять в нем чрезвычайное усердие. Когда кто-нибудь, обращаясь к вам, говорит: «Ты чрезмерно загружен трудом», возможно, вы надлежащим образом применяете в своей жизни 1 Коринфянам 15:58. Выполнение Божьего труда – это наша жизненно важная ответственность и долг. Но что собой представляет Божий труд? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно рассмотреть труд, совершаемый Господом во время его земной жизни. В основном он делал две вещи. Занимался евангелизацией и наставлением. Луки 19:10 гласит: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Это и является евангелизмом. В Деянии 1:2 говорится: «До того дня, в который он вознесся». Говоря о Царствии Божием, это имеет отношение к наставлению Христом апостолов. Нигде в Библии не говорится, что труд Господний – легкое занятие. Слова «дело» и «труд» в стихе 58 передают идею тяжкого труда до изнеможения. Комментатор Д. Кампбелл Морган пишет, что Павел имел в виду такой тяжелый труд жертвенности, который совершается с потом и кровью, который доводит до полного изнеможения и изнурения. Упоминая Епафродита, Павел говорил о нем: «Ибо он за дело Христово был близок к смерти». Филиппийцам 2:30. Этот юноша довел себя трудом почти до смерти. Он являет хороший пример того человека, который преуспевает в Господнем деле. Когда вы преуспеваете в Господнем деле, то труд ваш не тщетен. 1 Коринфянам 15:58. Он не будет отличаться пустотой, бесцельностью, бесполезностью или непродуктивностью. Но, напротив, произведет значительные изменения и принесет обильные плоды. В церкви имеется большое число очень занятых и загруженных трудом людей, но я сомневаюсь в том, что они совершают Господний труд по евангелизму и назиданию других. Христиане призваны выполнять Господний труд его особенным образом. Эта возможность трудиться для него должна вызывать в нас трепет волнения. Сознаете ли вы, что всемогущий Бог, правитель неба и земли, правильно сказал: «Хотите ли быть моими личными посланниками, провозглашая мое слово всем людям по всему свету во все времена своего земного существования?» Уильям Баркли произнес очень правильное высказывание: «Не человек возвеличивает труд, а труд возвеличивает человека. Ничто не может сравниться с величием благородной задачи. Павел, описывая свой труд и труд Тимофея и Аполлоса, приводит 7 практических принципов совершения Господнего дела согласно его желанию. Проникновение в будущее. Те люди, которые испытывают приверженность к Божьему труду и побуждение свидетельствовать другим о благой вести, увидят много людских нужд, которые предстоит еще восполнить. Поэтому все их планы будут устремлены в этом направлении. Они будут смотреть в будущее и никогда не удовлетворяться достигнутыми успехами. Они устремятся вперед к еще непокоренным высотам, заглядывая вперед в поисках новых миров. Они сознают реальность неосуществленных возможностей, ожидая открытия новых путей. В 1 Коринфянам 16:5 Павел говорит: «Я приду к вам, когда пройду Македонию. Ибо я иду через Македонию». Вероятно, Павел обращался с посланием к Коринфянам в конце своего 3-летнего пребывания в Эфесе. Тимофей доставил послание по назначению. Согласно 2 Коринфянам 1:15, Павел первоначально планировал следовать за Тимофеем в Коринф, затем идти в Македонию и возвратиться назад в Коринф. Хотя у него уже был план, но он его изменил, решив сначала направиться в Македонию, затем в Коринф и, наконец, в Иерусалим. В 1 Коринфянам 4:18 Павел говорит: «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу». Павел хотел направить свои стопы в Коринфскую церковь, потому что ее раздирали внутренние проблемы и противоречия. В 1 Коринфянам 16:6 он говорит, что собирается прийти к ним и перезимовать, чтобы они затем снарядили его направиться дальше. Павел планировал на будущее. Он своим внутренним взором предвидел свою нужду в Македонии и Коринфе и свой труд там до своего возвращения в Иерусалим. Римлянам 15 передает стратегию Павла, которую он предвидел впереди. Он писал христианам в Риме: «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию». Римлянам 15, 24. Павел устремил свой взор на Испанию, потому что ее не посещал никакой миссионер. Испания переживала славный расцвет как часть Римской империи. В ней жили некоторые из величайших писателей и ораторов. Великий философ стоик Сенека, который стал наставником Нерона и премьер-министром Римской империи, был в Испании весьма влиятельной личностью. Несомненно, Павел загорелся желанием проповедовать благую весть и там. Очень важно подготовиться к возможностям, которые предоставляет вам Бог. Некоторые люди говорят: «Впереди много работы», но зачастую не шевельнут и пальцем, чтобы приготовиться к ней. Неемия не предстал перед царем Артаксерксом и не промолвил такие слова: «Я бы хотел служить. Не могли бы вы найти мне какое-нибудь дело, чтобы я мог потрудиться для своего народа?» Скорее он сказал так: «Мой народ в тяжелом положении. Нужно восстановить их город и починить стену. Я хочу приступить к этому делу и уже рассчитал, как это можно сделать. Мне нужно лишь ваше разрешение». Царь позволил Неемии осуществить его планы. Если у вас на будущее будут какие-то соображения, то вам необходимо сейчас составить стратегические планы, чтобы будущее стало реальностью, как только Бог предоставит возможность к его осуществлению. Некоторые люди никогда не приступают к определенному служению, которого ожидают, только потому, что они его не планировали или не проявили себя достойными к его проведению. Мы должны приложить все старания, чтобы доказать свою пригодность в настоящее время, так чтобы при благоприятной возможности оказаться подготовленными. Уильям Карри, великий зачинатель современных миссий, шил и чинил обувь в Англии. Занимаясь этим ремеслом, он плакал и молился над картой мира, которая висела у него в мастерской. После того, как он провел несколько лет в изучении слова и молитвенного планирования, Бог послал его на труд в Индию. Он явился орудием в Божьих руках для открытия этого народа и таким образом способствовал распространению благой вести каждым миссионерам, который прибывал туда. Бог взял в свой удел человека, который обладал способностью проникновения в будущее, был верен в настоящее время и доказал свою способность на труд. На какое дело направлены ваши планы? Целый мир вокруг нас пребывает без Бога в духовной пустоте. каковы ваши стратегические планы по спасению душ для Христа, по развитию своих духовных даров и по эффективному и полному проведению служения? Если вы бесцельно слоняетесь изо дня в день, говоря: «Я жду, когда мне Бог что-нибудь поручит сделать», вы никогда не получите никакого задания. Однако, если вы совершаете Божий труд его особенным образом, согласно его воле, то будете иметь проникновение в будущее. Будущее может оказаться не таким, как вы предполагали, поэтому вам нужно проявить гибкость проявления гибкости. Некоторые люди говорят: «Я знаю наверняка, что от меня хочет Бог. У меня такой-то дар и такой-то талант, поэтому я должен развивать их. И пока мне не представится благоприятная возможность, и я не встречу то, что соответствует моим ожиданиям, я ничего не буду делать». Гели, вы хотите исполнять Божью волю, то это весьма жалкое рассуждение. В 1 Коринфянам 16:6 Павел говорит: «У вас же, может быть, поживу, или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу увидеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит». У Павла было отношение неугомонного искателя приключений, который стремился к новым сферам деятельности. «Когда я приду повидаться с вами, то надеюсь у вас перезимовать. После этого, закончив у вас труд, я, возможно, направлюсь куда-нибудь еще. Я не слишком уверен, но надеюсь, что пробуду у вас некоторое время, если Господь позволит». Мне нравится стиль планирования Павла. Его планы были восхитительны, но он проявлял гибкость и уступчивость и оставлял Богу право изменять их основное направление. Коринфяне обвиняли Павла в непостоянстве. Павел писал: «Я намеревался прийти к вам ранее и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю? По плоти предпринимаю, так что у меня то да, да, то нет, нет». 2 Коринфянам 1:15. Иными словами, когда мои планы менялись, то был ли я непостоянен? Нет, я делал все от меня зависящее при данных обстоятельствах и должен быть готов изменить свои мысли и планы. Павел получил в начале своего служения хороший урок. Пребывая во Фригии и Галатии, он намеревался пройти через главные города Малой Азии: Эфес, Лаодикию, Пергам, Смирну, Фиатиру, Сардис и Филадельфию. Я уверен, что все у него было тщательно запланировано. Однако посмотрите, что произошло. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Деяние 16:6. Павел и его спутники решили: «Если мы не можем идти на юг, мы должны направиться на север. Давайте повернем в Вифинию». Но стих 7 гласит, что Дух не допустил их. Остался один выбор – путь на запад. Они шли, пока не прибыли в Троаду, где было ночью видение Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Стих 9. Здесь была проявлена гибкость. У них были определенные планы, и несмотря на неудачи, они все равно продолжали двигаться, а не стоять на месте. Если вы когда-нибудь пытались повернуть руль машины, стоящей на месте, вы знаете, как это трудно сделать. Но когда она движется, то ею управлять гораздо легче. Знаете ли вы, что Давид Ливингстон, всемирно известный исследователь Африки и миссионер, сначала хотел направиться в Китай? Когда это ему не удалось, то он очень был разочарован, пока не осознал, что Бог в своем плане предусмотрел для него другое направление. Ливингстон сделал для Африки то, что сделал Карри для Индии. Он широко открыл двери служения для последующих миссионеров. Преданность тщательному исполнению. Божий труд нельзя выполнять поверхностно. В 1 Коринфянам 16:6 Павел говорит: «У вас же, может быть, поживу, или и перезимую». Павел, по всей вероятности, перезимовал в Коринфе, проведя то время с верующими. Свое первое письмо он им составил весной того года в Эфесе, где он находился вплоть до июня месяца. Затем, придя к коринфянам, он провел там 3 зимних месяца. В стихе 7 Павел говорит: «Надеюсь пробыть у вас несколько времени». Иными словами, я хочу не просто видеть вас мимоходом, но задержаться и побыть с вами некоторое время. Павел в своем служении придерживался преданности тщательному исполнению. Наш Господь говорил: «Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Матфея 28:19. Вы не можете учить человека следовать исполнению всех Божьих повелений, если не посвятите себя этому человеку. Нельзя проводить процесс научения поверхностным и несерьезным образом. Нельзя обратить людей в учеников Христовых, раздавая брошюры духовного содержания, занимаясь разубеждением людей в их представлениях. Это более глубокий процесс и требует большего труда и посвящения себя на это дело. Павел не намеревался сделать в Коринфе краткую остановку. Он знал, что нужды были велики, это яствует из содержания 1 Коринфянам. Первый раз он там провел 18 месяцев и теперь хотел там задержаться, по меньшей мере, еще на один зимний сезон. 3 года он проводил служение в Эфесе. В Галатии он направился во время своего первого, второго и третьего миссионерских путешествий, потому что хотел там совершить основательный труд. «Я несу пасторское служение, потому что считаю, что на этом поприще могу основательно трудиться. Когда я занимался проповедническим трудом в течение 2,5 лет, прежде чем приступить к пасторскому служению в Церкви Благодати, я произносил 35-40 проповедей в месяц. Я представлял церкви библейскую истину от 1 до 4 дней и затем направлялся в другую церковь. Я не чувствовал внутренней удовлетворенности, потому что темы моих проповедей обычно были ограничены разбором таких вопросов, как пророчество, Святой Дух и уподобление миру. Я чувствовал себя так, как будто занимаюсь поверхностным разбором Писания. Затем в мою жизнь вошла Церковь Благодати. Господь исполнил желание моего сердца исполнять нужное основательное дело». В Колоссянам 1:27 Павел утверждает, что благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Павел говорил: «Мы хотим учить во всякое время всех всему, чтобы они возросли». Это и есть преданность и приверженность тщательному исполнению. В молитве к Отцу в Иоанна 17. Иисус заявил, что совершил труд, порученный Ему Отцом. Стих 4. Иисус все выполнял тщательным образом. Он учил Своих учеников в течение 3 лет. Когда мы готовимся в качестве посланников служить Христу, то должны совершать свой труд наилучшим образом. Тогда наш труд принесет плоды и не будет тщетным. Преданность настоящему служению. Можно найти многих, кто раздумывает над тем, что они будут делать, но гораздо меньше, к чему призваны. Если вы хотите, чтобы Бог вас употребил в будущем, то вам нужно проводить служение сейчас. Часто молодежь в библейской семинарии многого ожидает от служения, стремясь включиться в него. Но чем занимаются эти молодые люди сейчас? Настоящее время является испытательным полем для будущего труда. Я никогда не забуду свой разговор со студентом семинарии, который должен был получить диплом через месяц. Он сказал: «Я проучился в семинарии 4 года, и в моей голове масса всякой информации. Я собираюсь нести пасторское служение в церкви, но не имею понятия, что от меня требуется». Если вы считаете, что он в затруднительном положении, то не забудьте и бедных членов церкви, в которой этот молодой человек будет пастором. Семинарист не может ожидать, что его спустят с небес на землю с запасом ответов на все вопросы. Он должен быть испытанным человеком. Я получаю почти ежедневно каждую неделю письма от церквей и организаций с просьбой рекомендовать нам людей на служение. Почти всегда они хотят людей, которые доказали свою действительность. Я не могу порицать их за это. Бог поступает аналогичным образом. Я считаю, что новичку не следует верять стратегически важное место служения. Человек, не имеющий опыта и который строит планы на будущее, должен готовиться к нему в настоящем. Иногда довольно трудно соблюдать баланс между этими двумя аспектами, но прилежание и верность в настоящем – необходимые условия для плавного перехода в сферы большей ответственности. Павел понимал напряженность, существовавшую между его мысленными планами на будущее и реальным настоящим служением. Он поведал коринфянам свои планы пройти через Македонию и посетить их. Но прежде ему нужно было завершить свой труд в Эфесе. «В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь». 1 Коринфянам 16:8 Павел понимал напряженность, существовавшую между его мысленными планами на будущее. Он этим как бы говорил. «Здесь я провожу служение и не могу сейчас его отложить». Его великим планом в отношении других церквей суждено было исполниться после Пятидесятницы. В Матфея 25 наш Господь приводит притчу о талантах. В стихе 23 Господин говорит своему верному слуге. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Верность на данном уровне ответственности дает право в будущем подняться на более высокий уровень. Луки 12:42 содержит запись аналогичного наставления. Господь же сказал. Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими? Домоправитель, верный в управлении делами целого дома, был наделен такой привилегией. Прежде, чем Бог назначит вас на великое и волнующее служение, которое требует большой ответственности, вам нужно доказать свою верность на том уровне, на который Он вас поставил в настоящее время. Павел сообщает церкви в Антиохии, что Бог отверз дверь веры язычникам. Деяние 14:27. Во 2 Коринфянам 2:12 он говорит, «Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом». Павел просил колоссян молиться, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову. Колоссянам 4:3. Открывать дверь просто означает возможность проповедовать Евангелие. Где бы ни открывалась дверь такой возможности, Павел был готов войти в нее. Именно такими должны быть и мы. Существуют люди, которые избирательно относятся к вопросу, в какую им войти дверь, таким образом упускают возможности, открываемые перед ними Богом. Они ожидают какого-то чудесного происшествия, но оно никогда не посетит их, потому что они не проявили готовности войти в дверь, которую им открыл Бог. Студенты семинарии будут часто говорить, в какой именно ситуации они хотят нести служение. Многие с наивностью ожидают найти совершенную церковь. Если бы они могли найти такую, то она в них не нуждалась бы. Между тем есть отверстая дверь в церковь, которая переживает различные невзгоды, но она их не интересует, потому что не соответствует их ожиданиям. Если в настоящее время открыта дверь, то вам следует серьезно принять во внимание эту возможность, чтобы войти в эту дверь, а не праздно сидеть без дела. Господь обращался к церкви в Филадельфии, говоря, что Он есть Тот, Кто отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. «Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Откровение 3:7. Эта церковь значительно отличалась от мертвой церкви в Лаодикии, к которой далее обращался Господь. Возможно, единственное, что может обратить Филадельфию в Лаодикию, это отказ войти в открытую дверь. Принятие оппозиции как вызов к состязанию. Если вы найдете место, где нет никаких проблем, то вы там не нужны и вам там нечего делать. Примите оппозицию как вызов к состязанию. Павел говорил, «В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». 1 Коринфянам 16:8. Эти обстоятельства как будто являются хорошей причиной не останавливаться в Эфесе, но только не для Павла. Д. Кэмпбелл Морган однажды высказал такую мысль. «Если на том месте, где вы проводите служение, нет оппозиции, то вы трудитесь не там, где нужно». Павел в действительности говорил следующее. «Мне придется побывать в Эфесе, потому что я не могу оставить войска без командования, здесь слишком много противников». Эфес был сильно укрепленным городом, храм Артемиды был центром идолопоклонства, характерной чертой которого был, в котором участвовали жрицы этого храма. Вдобавок к этому там было несколько иудеев, которые занимались заклинаниями и изгнанием нечистых духов. Здесь сосуществовали предубеждения, предрассудки, расизм, блуд, религиозная вражда, язычество и идолопоклонство, все, что бытует в любом городе мира в наши дни. Большинство людей высказалось бы так: «Я ищу место поспокойное», но Павел воспринимал эти препятствия как вызов к состязанию. Павел отправился в Эфес и в течение 2 лет ежедневно преподавал Божье Слово. Деяния 19:8. Вполне вероятно, что те люди, которые обратились в этом городе, основали другие церкви Малой Азии, о которых упоминается в Откровении 2. Те, кто занимался чародейством, публично сожгли свои книги. Деяния 19:19. И многие люди перестали покупать изображения богини Артемиды, отчего ремесленники, делавшие их, возмутили народ. Стих 23. Евангелие оказало значительное влияние на Эфес. Павел, имея в виду мятеж, имевший место в Эфесе, пишет во 2 Коринфянам 1:8, «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Когда вы оказываетесь в таком же отчаянном положении, вы не надеетесь на себя, а обращаетесь к Богу. Именно тогда начинает действовать могущественным образом его сила, и враги один за другим отступают. Во 2 Коринфянам 4:10 Павел говорит: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Иными словами, мы ежедневно сталкиваемся со смертью. В таких тяжелых обстоятельствах, когда нас со всех сторон окружает вражда, не имея никаких возможностей, а полагаясь только на Бога, мы видим действующую силу и могущество Христа. Вступление в битву и сражение с оппозицией является волнующим и смелым аспектом служения. Именно здесь Бог дарует нам победу. Примите вызов и найдите трудное место для служения. Джон Паттон принял вызов огромной трудности, когда он был еще студентом в библейском колледже в Лондоне. Бог призвал его на служение к племенам людоедов, населяющих новые Гибридские острова, расположенные в южной части Тихого океана. Некоторые из нас, возможно, воскликнули бы: «Господи, только бы не меня! Ты думаешь, я способен на такое служение? И кроме того, я выпускник высшего учебного заведения. Я могу спокойно совершать служение в церкви. Просто бессмысленно, чтобы после стольких трудов и усилий я достался к кому-то на обед. Я знаком с одним человеком, бросившим учебу. Пошли его, он не годен на служение. Они его съедят, и кто знает, может быть, этот человек войдет в историю за то, что пал смертью храбрых». Но Джон Паттон не стал вступать с Богом в спор. С того момента, когда он со своей женой поселился в небольшой хижине на берегу моря, Господь чудесным образом сохранял их. Позже, когда вождь того племени обратился к Христу, он спросил Джона, что это за воинство, которое окружает его хижину по ночам. Это святые Божьи ангелы стояли на страже, охраняя их. Через некоторое время его жена должна была родить, но она и ребенок умерли при родах. Джон был вынужден спать на могиле, чтобы людоеды не выкопали и не сожрали тело умерших. Несмотря на все препятствия, он решил остаться там. Противников было много, но Бог хотел, чтобы он остался именно там. Дух товарищества. Павел трудился вместе с другими братьями, руководя ими. Он не был одиночкой-сверхгероем. Он полагался на других людей. В 1 Коринфянам 16:10 он говорит: «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтоб он был у вас безопасен». Согласно 1 Коринфянам 4:17 Павел посылал Тимофея в Коринф, возможно, передав через него это послание, он предупредил гордых и своевольных коринфян, чтобы они не устрашали Тимофея, говоря: «Он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтоб он пришел ко мне. Ибо я жду его с братьями». 16:10. Павел просил коринфян, чтобы они с уважением отнеслись к его посланнику, который, как он надеялся, принесет добрую весть. Хотя Тимофей был сыном Павла по вере. 1 Тимофею 1, 2. Павел обращался с ним на равных. Он не колебался встать на защиту своего соратника. Хотя Павел был руководитель руководителей, он сознавал, что в Божьем служении был просто соратником. Он понимал важность коллективного труда. Наблюдая, как Павел совершал Господний труд, мы замечаем, что он трудился вместе с Силой, Варнавой, Лукой, Аристархом, Марком и Тимофеем. Тот служитель, который совершает Господний труд его особенным образом, сознает, что является лишь частью количества, и его труд заключается в ободрении и наставлении других людей. Господний труд совершается его особенным образом. Бог призвал одних к руководству, а других к служению. Иногда те, кто осуществляет служение, совершают его на протяжении всего своего хождения. Бывает и так, что они осуществляют служение в течение определенного времени ученичества, а затем Господь призывает их к самостоятельному руководству. Но необходимо сохранять дух товарищества в совместном труде. Возможно, вас Господь призвал поддерживать в труде другого человека или самому осуществлять руководство. Но, как бы там ни было, Иисус сказал: «Да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики». Иоанна 13, 34. Когда мир видит, что церковь дружно трудится сообща, то это является свидетельством нашей веры. Чувствительность к руководству Духа в других верующих. Нам необходимо проявлять чувствительность к водительству и руководству Духа в других верующих, подобно тому, как проявлял Павел к служению Аполлоса. «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтоб он с братьями пошел к вам». 1 Коринфянам 16, 12. Павел хотел, чтобы Аполлос отправился вместе с Тимофеем в Коринф, вероятно, для того, чтобы устранить разделение на группы. Одни, поддерживающие Павла, а другие – Аполлоса. 1 Коринфянам 1, 11. Он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Аполлос как бы сказал: «Спасибо за предложение, Павел, но я не хочу идти. Я очень занят другим служением». Заметьте, что Павел не возразил ему: «Разве ты не понимаешь, кто является апостолом язычников? С кем ты разговариваешь? Я Павел, кому Христос явился на пути в Дамаск». Вы не можете насильно принуждать людей к Господнему труду. Деятельный руководитель должен проявлять чувствительность к Божьим откровениям, которые он являет другим членам, участвующим в совместном труде. Не господствуйте над этой группой, но с терпением предоставьте Святому Духу производить свой труд среди ее членов. Да будем мы все принимать участие в Господнем труде. И тогда, когда Господь Иисус придет вознаградить каждого, Он сможет сказать: «Хорошо, добрый и верный раб, ты совершил труд, который я поручил тебе.